Глава третья. Мы отомстим. Знаменитая брюссельская ратуша, один из шедевров брабанской высокой готики, ведет счет времени с 1402 года, когда началась застройка Гран-Плас, центральной площади столицы Бельгии. Строительство ратуши было закончено спустя 78 лет, в 1480 году. С тех пор она оставалась внешне неизменной, несмотря на войны и пожары, хотя внутреннее убранство ратуши менялось как минимум раз в столетие. А после землетрясения 2222 года, когда рухнула башня 90-метровой высоты с 5-метровой медной фигурой архангела Михаила, попирающего дьявола, через 2 года башня была восстановлена. В левом крыле здания расположилась епархия Ордена Белого Крыла, который и выделил средства для реставрации. Масонская ложа Центральной Европы Орден Белого Крыла была создана еще в конце XVIII века и называлась тогда весьма скромно «Цех вольных каменщиков». Орденом цех стал в середине XIX века, объединив под своим крылом масонов Польши, Австрии, Франции и Нидерландов. В XX веке он практически не светился, сведя свою деятельность к созданию тайного мирового правительства, да и потом в XXI, XXII и XXIII веках не слишком рвался к известности и шоу-представлениям, которым не брезговали другие подобные структуры. Лишь в конце XXIV века с появлением в руководстве ордена выходцев из стран Балтии, уязвленных своим низким положением в Европе, орден стал заявлять о себе как сила, способная влиять на многие мировые процессы. Пурвис Джатт, латыш, премьер-министр европейского правительства в 2401 году, погибший во время войны с джиннами, являлся герцогом Ордена Белого Крыла. Однако мало кто из официальных лиц знал, что в ордене состояли также и его родственники и приятели. Стив Джатт, племянник, Герман Панк, с которым Пурвис учился в колледже во Львове, Фарина Делануа, бывший руководитель Секона, и Ульрих Хорст, внук полковника контрразведки СБ Селима фон Хорста. Главой ордена, патрисимой в начале 25 века, стала Марта Лярво Фрайберга, занимавшая до этого момента пост матери-настоятельницы женского монастыря Святой Эмилии в Кракове. Вечером 15 мая патрисима Ордена Белого Крыла принимала в своем личном кельеросе, расположенном на 3-м этаже брюссельской ратуши, руководителей шельдов, базовых звеньев ордена. Кельерос патрисимы представлял собой небольшой каминный зал с распятием Христа на стене, но с распятием, выполненным в авангардной манере, из материала, имитирующего человеческие кости. А гвоздями, которыми был прибит Иисус к этому кресту, служили белые птичьи перья. Центр зала занимал стол из потемневшего от времени африканского дерева бетеле, вокруг которого стояли тяжелые деревянные кресла с резными в форме звериных и птичьих лап, подлокотниками и ножками. Кресел было 12. В данный момент все они, кроме главного, были заняты. Центральное место, гораздо массивнее и выше других, принадлежало патрисиме ордена. Из 11 руководителей шельдов лишь 5 были мужчинами. Их возраст колебался от 50 до 80 лет. Возраст всех женщин лежал в узком диапазоне от 40 до 44 лет. Патрисима считала, что это возраст наивысшей деловой активности у женщин. Все они были маршалессами ордена, в отличие от мужчин, носивших звание герцогов и герцог-матриксов. В зал вошла патрисима, одета в черно-белую мантию, с короной из птичьих перьев на голове, украшенной драгоценными камнями. На вид ей можно было дать не более 25 лет, хотя Марта Лярва Фрайберга давно разменяла 50-летний рубеж. Разговор за столом стих. Поднялся герцог Алистер, занимавший пост секретаря ордена, поклонился. На нем красовался красно-коричневый с белыми полосами уник чиновника-официала ООН. «Квалитет полного крыла соблюден, повелительница. Вижу». Села в свое кресло Патриссима, движением брови разрешила сесть герцогу. «К делу, братья и сестры, начинайте, Кит». Встал Кит Нордик, нынешний глава Секона, заменивший на этом посту Фарину де Лануа. На его темном, гладком, сытом лице лежала печать значительности и властной непоколебимости. «Ночь ордена кончается, повелительница», — произнес он напыщенно. «Мы постепенно отвоевываем утраченные позиции. На всех постах властных структур системы работают наши люди, поэтому, кроме Русь-региона», — перебила его Лярва Фрайберга. Нордик сбился с тона, пожевал губами, нехотя признался. «Глава Русь-региона не идет на уговоры. Нам он пока недоступен, но мы и правительство России тоже», — снова перебила Нордика Патриссима. «Почему вам до сих пор не удалось внедрить туда наших агентов влияния? У них двойная структура контрразведки, и почему наши службы работают хуже? Мы стараемся, плохо стараетесь, герцог. Даю вам 3 месяца на исправление положения, разрешаю все методы, все доступные приемы. Вам понятно?» «Так точно, повелительница, но для достижения цели нам необходимо нейтрализовать службу безопасности Русь-региона, сместить с постов комиссара Кузьму Ромашина и командора погранслужбы Федора Конюхова, скомпрометировать или уничтожить генерального секретаря ВКС Георгия Саковца и эксперта федеральной СБ Игната Ромашина. Лучше, конечно, уничтожить». «Вот и займитесь этой проблемой, герцог. Должны же мы отомстить за поражение, хотя нет, вы для организации процесса не годитесь. Это ведь ваши люди убрали случайного свидетеля из Вкраины. Как там его звали? Дорофей Повтороко, Дорофей Пивторы Кобылы. Странная фамилия. Зачем вы его убили? Нельзя было договориться? Он мог растревожить спецслужбы, допустить утечку информации, грязная работа». Парни ошиблись. Кит Нордик потерял былую уверенность, глаза его вильнули. «С кем не бывает? На меня смотреть!» «Это ваша ошибка, герцог. Надо было послать профессионалов, а не дилетантов, практически проваливших операцию. Мы контролируем ситуацию, да? А кто послал команду безнадежных тупиц на Луну, обстрелявших эксперта федеральной СБ Артема Ромашина?» Патриссима неожиданно обнаружила прекрасное знание мелких дел, которые вели ее подчиненные. «Ну, сделали ошибку, засветились. Почему же не довели дело до конца?» «Младшего Ромашина тоже надо было ликвидировать, а теперь мы имеем опасное шевеление спецслужб, начавших расследование инцидента. Представляете, что случится, если они доберутся до объекта «Сторож»?» «Не доберутся. Мы замаскировали все вскрытые лунотрясением ходы, начинаем их заделывать. Раньше надо было этим заняться. Садитесь, герцог. Разберитесь со своими непосредственными делами в Секоне и парламенте Европы. Вашей сферой ответственности займется настоятель вкраинского шельда герцог Панк». Нордик сел с пылающими ушами, уничтоженный, бледный и вспотевший. Его сосед, крупнотелый, толстый, с круглым жирным лицом и бегающими глазками, степенно поднялся, вынул трубку изо рта, пригладил усы. «Слушаю, повелительница. Немедленно активируйте спецкоманду для ликвидации последствий ошибок герцога Нордига. Даю на это 3 дня. Будет исполнено, повелительница. Необходимо также найти помощника такой же силы и мощи, какой был у наших противников. Вы имеете в виду Малюскора? Неважно, кто это будет. Малюскор или робот гиперптеридов. Он нам нужен. Я сейчас же займусь этим, повелительница». Панк сунул в рот трубку, пососал, вынул и под взглядом собравшихся спрятал ее за спину. Он был заядлым курильщиком и знал, что хозяйка Кельероса не терпит дыма. «Могу порекомендовать исполнителей». «Кого именно?» «У меня тоже есть», — попытался завладеть инициативой Нордик. «Я дам вам слово, герцог, если понадобится». «Во-первых», — начал глава Вкраинского Шельда, известный своими националистическими заявлениями, «это сестра Павла Куличенко и Раида, очень волевая сильная женщина, знаток воинских искусств. Во-вторых, племянник погибшего Пурвиса Джадда Стив. В-третьих, Ульрих Хорст, внук всем вам известного полковника СБ Селима фон Хорста. Парня крепко обидели, и он рвется в бой. К тому же он спец по негуманам, контактировал и с червями Угаага, и с моллюскором, и с джиннами. Прекрасная характеристика. Единственный минус — родственник. Не помешает ли он нашим замыслам? По данным разведки Шельда, он не работает в контрразведке и вообще отошел от дел. Проверьте, этот человек опасен. Доукомплектуйте группу высококлассными бойцами и отправляйте на полюс. Думаю, им лучше начать со сторожа на Луне. Не разбудят ли они его раньше времени? Они будут осторожны. Хорошо, начинайте. Пора выходить из тени. Лярва Фрайберга посмотрела на женщину слева, черноволосую, смуглолицую, с холодными светло-серыми глазами и тяжелым подбородком. «Маршалесса, вы контролируете внешний пояс системы. Что нового?» Женщина, ее звали Ламия Искандер, встала. «Подтверждаются выводы ученых и экспертов ИФКа. Рождающиеся из бриллиантит джинны покидают хозяев и слетаются к Сатурну. Там наблюдаются очень необычные эффекты». «Я в курсе. Что вы предполагаете делать?» «Пытаемся установить контакты. Однако джинны пока не реагируют на наши попытки». «Жаль. В нашем распоряжении сотни бриллиантит, и если удастся привлечь на свою сторону хотя бы одного искусственного гиперптерида, впрочем, это лирика. Продолжаем совещание, братья и сестры. Вам слово, маршалесса Фарина». Поднялась Фарина де Лануа, успешно проводившая в жизни политику двойных стандартов. Во времена войны человечества с боевыми гипертерическими роботами она прославилась тем, что, будучи главой СЭКОНа, тормозила все решения Совета Безопасности федерального правительства, что вполне могло привести к глобальной катастрофе из-за несогласованности действий защитных систем человечества. Она была снята с должности решением чрезвычайной комиссии и отдана под суд, но сумела избежать наказания, воспользовавшись услугами таких же беспринципных адвокатов, как и она сама. Холеное лицо маршалессы стало злым, глаза вспыхнули. «Я за ликвидацию всех наших врагов», — заявила она решительно, — «в первую очередь семьи Ромашиных. Никаких компромиссов. Только так мы можем отомстить им, и мы отомстим».